Радио Свобода. В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Трагедия на Кубани, репортаж с места событий.
Ой, это было очень страшно, это вообще ужас был. Спаслись кое-как, чудом вообще, с воды вылезали.
Годовщина катастрофы теплохода «Булгария».
Мы потеряли дочь и дядь. Трудно без них, очень трудно. До сих пор не верится, мы их ждем до сих пор.
Народный марш свободы. Новая акция гражданских активистов в Москве.
14 июля, это суббота, день взятия Бастилии. Тоже такая символическая дата. Остановим политические репрессии и свободу узникам кремлевской Бастилии.
В Соединенных Штатах ищут молодых гениев. Новое лицо Силиконовой долины.
Если в молодом человеке созрела интересная идея, незачем тратить 4 года на учебу в высшем учебном заведении. Надо заняться внедрением своего изобретения немедленно.
Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы», план на неделю, но прежде подведем итоги этих выходных. Трагедия в Краснодарском крае – главная и единственная тема субботы и воскресенья. На Кубани в результате наводнения погибли более 150 человек. Каждый час поступает сообщение о новых жертвах. Пострадавшими считается более 12 тысяч. Местные жители убеждены, что жертв гораздо больше. Сегодня прошли первые похороны. 9 июля объявлено днем всероссийского траура. Подавляющее большинство жертв приходится на Крымский район. Город Крымск с населением примерно в 50 тысяч человек, как сообщает очевидцы, был наполовину затоплен. Ночью на него обрушилась волна высотой 7 метров. По мнению многих местных жителей, волна такой высоты могла быть следствием водосброса из горных водохранилищ. Однако власти, признав факты сброса воды, утверждают, что это не могло повлиять на ход событий. На Кубань в зону бедствий из разных регионов России отправляются партии гуманитарной помощи. В городах открываются пункты сбора таких грузов. В Крымск прибывают все новые и новые отряды волонтеров. Сейчас там работает и наш специальный корреспондент Мумин Шакиров. Он на линии эфира. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Вот главным событием второй половины дня была как раз встреча губернатора Александром Ткачевым. Тут на площади перед кинотеатром «Русь» собрались несколько сот человек. Людей было очень много и ждали ответы на вопросы. Главный вопрос был, почему не было оповещения, когда хлынула вода, почему людям не дали информацию, чтобы могли спастись, потому что если бы люди бы знали бы, то большая часть из них приняла бы какие-то меры, вывезла бы людей, стариков, детей, то есть и многие остались бы живы. И вот эти вопросы были заданы Александру Ткачеву, он конкретно на этот вопрос не ответил. Более того, конечно, все ждали на ответ на еще один главный вопрос. Все-таки это был сброс воды, или это был результат необычного мощного ливня, который впервые был на этой территории. Надо сказать, что реакция Ткачева была, он волновался при ответах. Он не признал, что это был сброс воды, ссылаясь на стихию. Ну и людей, естественно, это не удовлетворило, этот ответ. Люди кричали, что этого не может быть, но это была очень нервная ситуация. Люди стали на него наседать, перешли на крик, на мат, и там ближайшие его там сподвижники и телохранители там приняли меры, чтобы там люди к нему близко не подходили. В общем, и еще одна важная претензия – это то, что не оказана своевременная помощь, то есть на участках не подвезли ни воду, ни питание горячее, то есть все это делали волонтеры, то есть все это делали люди, которые сами приехали из ближайших поселков, городов и сел, в том числе из Новороссийска, из Краснодара, из Анапы. Те вот не оказали первую помощь. Рядом со мной стоит Игорь, вот человек, который тоже слушал речь Ткачева. Вот, Игорь, скажите, вы удовлетворены ли ответами Ткачева? Что вы вынесли из его ответа? Держите. Говорите.
Ну, ответы, конечно, красивые, но...
Держите, говорите.
Ответы, конечно, красивые, но говорить можно по-разному. То есть на самом деле действий никаких не производится. Во дворах вода, не знаю, питье раздают только в городе. ну, днем раз, один раз привезли воду, и то, если кто увидел, что на трассе остановилась машина, а если находишься в доме, там, наводишь какой-то порядок, бродя по колено да по пояс в воде, то есть, ну, не знаю, никакого оповещения, ничего нет, непонятно. Службы много, понаехали много машин, техники много, заполонили весь центр города, на окраине никого. Просишь выкачать воду, они как бы игнорируют, и мы спасаем людей, и все, и...
Это был один из пострадавших, зовут его Игорь. И еще одна важная деталь, когда люди не поверили в то, что это был сброс воды, тогда вице-губернатор, Замбулат его зовут, я фамилию, к сожалению, не помню, Хаотов. То есть он, вот мне подсказывает, что Хаотов, это очень сложная фамилия, и он набрал 5 человек, добровольцев, и предложил им посесть в вертолет и облететь территорию этого водохранилища, я вот откуда якобы пошла вода, чтобы доказать вот с высоты птичьего полета, показать, что это был не искусственный сброс воды, а это вот ливневые потоки затопили город, пройдя через речку, и тем самым охватили огромную территорию города, там, где преимущественно находятся садовые участки, дома, ну, в том числе и жилые кварталы, многоэтажки, где были затоплены первые этажи. Вот теперь тут мы сидим, ждем, возможно, они еще появятся здесь, эти 5 человек, там среди них был местный журналист, то есть они облетят, хотя, честно говоря, народ, в общем-то, так... снисходительно, сдержанно отнесся к этой идее, потому что все равно мало кто верит, что власти искусственно не создали эту ситуацию, то есть это был сброс воды, чтобы, как говорят, спасти порт Новороссийск, спасти подстанцию, то есть спасти город, который для властей более был, оказался важным, нежели Крымский Арслан.
Мумин, понятно, что нет достоверных сведений, данных о том, почему это бедствие привело к таким жертвам, но очевидно, что местные жители просто-напросто не верят властям. По вашим наблюдениям, вот эта встреча, вот эта реакция может стать предвестником намечающегося некого социального взрыва в Краснодарском крае?
Вы знаете, надо сказать, что здесь народ очень терпеливый. Вот несмотря на то, что произошла такая трагедия, да, тут были эмоции, тут пытались прорваться, задавать более жесткие, острые вопросы, но Александру Ткачеву удалось вместе со своей командой вот как-то погасить пыл, то есть удалось вот эту вот нервную вспышку немножко успокоить, и люди, хотя были очень недовольны, они разошлись. Но ни о каких там протестных акциях или о народных выступлениях речи быть не может пока в данный момент, потому что сейчас людям реально надо решать свои дела конкретные, им надо ночевать. Вот тут несколько детских садов и школ предоставили для ночлежки, для тех, кто потерял жилье, точнее говоря, потерял имущество и негде просто жить. Сейчас вот привезли полевые кухни, и сейчас на каждом участке, тут выделено 8 или 11 участков, где будут начальники штабов, они будут распределять гуманитарную помощь. И потом пообещали, значит, выплаты 10 тысяч, это единовременная выплата, чтобы там приобрести какие-то необходимые предметы, для, значит, первые, а потом будет 50 тысяч и 100 тысяч каждому члену семьи, а семья, которая потеряла человека близкого, то они получат 1 миллион от местного бюджета и 1 миллион от федерального бюджета, то есть 2 миллиона рублей.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, специальный корреспондент Радио Свобода из Крымска, пострадавшего от наводнения. В эфире «Время свободы», план на неделю. Сегодня обзор событий с 9 по 15 июля. 14 июля, в день взятия Бастилии, представители несистемной оппозиции планируют провести в Москве народный марш свободы. Жаркий июль. К политическим требованиям добавились социальные, а в числе организаторов акции малоизвестные активисты протестного движения, которые, тем не менее, рассчитывают собрать на митинги до 10 тысяч человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачевна.
Предполагалось, что до 15 сентября на эту дату намечен новый марш миллионов. В российском протестном движении наступит затишье. В оргкомитете протестных действий говорили о необходимости взять паузу, во-первых, для того, чтобы дать людям несколько отдохнуть от митингов и маршей, а во-вторых, чтобы перегруппироваться и собрать силы перед учредительными съездами партий, которые будут регистрироваться уже по новому законодательству. Словом, лидеры оппозиции решили определиться с дальнейшими планами и несколько перевести дух. Однако это не совпало с чаяниями менее заметных активистов протестного движения, которые вовсе не захотели отказаться от уличной активности летом и заявили о проведении 14 июля в Москве народного марша «Жаркий июль», говорит один из организаторов акции Павел Шелков.
Я, например, был несколько шокирован, когда узнал, что следующая массовая акция переносится сначала на октябрь, но потом на 15 сентября ее вроде переформатировали. Но таких, как я, достаточно много в оппозиции, потому что, с моей точки зрения, это тактически было неправильно. Сейчас, когда люди находятся под арестом, неизвестно, что будет происходить дальше. Возможно, последует следующий арест, там все списки ходят, там кто там следующий, что там собирается там арестовать 300 человек или там 600 человек. И в этой ситуации давать лето власти для того, чтобы она спокойно реализовала свои репрессивные планы, с моей точки зрения, неправильно, и тактически это крупная ошибка. Ну вот 14 июля, это суббота, день взятия Бастилии, тоже такая символическая дата, которая, в общем-то, с моей точки зрения, очень даже подходит для того, чтобы собрать людей и выставить некие политические требования. И основное из этих требований – это остановим политические репрессии и свободу узникам кремлевской Бастилии.
Акция, на которой ВИП-оппозиционеры из 90-х и ВИП-орги не будут единолично контролировать трибуну, и выступят новые политики, интеллектуалы протеста и представители из регионов России, новые имена и новые лица на политической сцене. Под таким девизом намерены провести народный марш свободы «Жаркий июль» его организация. Все они – активисты протестного движения, говорит один из заявителей акции Юрий Новиков.
Объединило нас то, что мы все ходили на эти мероприятия, все это наблюдали и делали определенные выводы. Выводы оказались такими, что большинство людей, которые ходят на эти митинги, они не хотят слушать, мягко скажем, тех людей, которые обычно выступают со сцены, а хотели бы услышать совершенно другое. И вот инициатива нашего мероприятия, она как раз из этого и возникла. Мы за демонополизацию трибуны, потому что вот на сегодня сложилась такая ситуация, что никто, кроме них, на трибуну попасть не может в принципе. Мы вот за эту демонополизацию, то есть чтобы приходили все. И вот на митинг 14 июля был заявлен такой открытый микрофон, в рамках которого, в принципе, может выступить вообще любой желающий, кто заранее заявится и там скажет, о чем он будет говорить, он может выйти на трибуну. Мы в основном ориентированы на социальные лозунги, хотя и на политические тоже, разумеется, поскольку мы, в общем-то, не отказываемся полностью от тех лозунгов, которые говорились раньше. Но хотим их расширить на социальные требования, которые, в общем, сейчас все хотят слышать.
Народный марш свободы предполагается провести под лозунгами «Остановим политический террор», «Свободу узникам кремлевской Бастилии», «Нелегитимного правителя в отставку», «Нет беспределу ЖКХ», «Нет коммерциализации образования и медицины». Скептики, узнавшие об акции из анонса в социальных сетях, тут же начали говорить о том, что летом в Москве невозможно собрать заявленного до 10 тысяч человек количество участников. О расколе протестного движения и о том, что инициаторы проведения Народного марша свободы ставят так называемых ВИП-оппозиционеров в неловкое положение, с одной стороны, заявляя о некоторых ограничениях для них, а с другой, приглашая к участию в акции. Один из организаторов марша и митинга 14 июля, Марк Гальперин, никакого раскола в протестном движении не видит.
Можно узреть вот такой конфликт, то без них, а то опять мы их приглашаем. Но дело в том, что именно вот оппозиционеры пробуют себя, оппозиционеры второго эшелона, как это получится у нас. Если приглашены известные медийные персоны, то они будут выступать как те же люди, которые придут на площадь, как рядовые активисты. Но поскольку еще у нас не такой большой опыт проведения массовых мероприятий, думаю, что даже будет и меньше 2000 человек. Я думаю, что никакой проблемы в том, что придет, допустим, мало народу, не будет. Это не отразится на общем протестном движении. Потому что власть уже вошла в конфликт с народом, власть надо менять.
Пока не непонятно, придет ли на акцию кто-то из публичных лидеров оппозиции. Сергей Удальцов в интервью «Радио Свобода» сообщил, что ничего не знает об акции «Жаркий июль» и от каких-либо комментариев отказался, пояснив только, что 14 июля, вероятнее всего, его не будет в Москве. Не дает комментариев пока и Алексей Навальный, а вот Илье Яшину идея организаторов «Народного марша свободы» понравилась.
Мне кажется, летом будет сложно собрать много людей, потому что лето традиционно в политике является мертвым сезоном, но, тем не менее, если кто-то считает правильным попробовать провести митинг под правильными, в принципе, лозунгами, то я эту инициативу готов поддержать. Если я буду в Москве в этот день, я приму участие, и для меня нет особого значения, буду я стоять там на сцене или буду стоять среди остальных участников. Это, на мой взгляд, такой выдуманный конфликт, которого на самом деле нет. Я очень рад, что люди что-то организуют, и у людей есть амбиции, они как-то заявляют о себе. Это, на самом деле, нормальный абсолютно политический процесс. Вообще конкуренция должна быть не только между властью и оппозицией. Такая здоровая конкуренция должна быть и в оппозиционном движении, и в партии власти. Конечно, уличное давление на власть является для нас основной формой политической деятельности, просто потому что оно пока демонстрирует наибольшую эффективность. Пока в стране парламент не место для дискуссии, пока в стране нет независимого суда, пока в стране существует политическая цензура, нам приходится выходить на улицу, мы будем продолжать это делать.
Впрочем, акция 14 июля может не состояться вовсе. В настоящее время мэрия Москвы отказывается согласовать с организаторами шествия в центре города, предлагая им довольствоваться проведением митинга на набережной Тараса Шевченко. И хотя переговоры активистов и чиновников продолжаются, по словам Юрия Новикова, штаб решил, если не удастся убедить чиновников отдать под проведение митинга место в центре города, акции не будет.
Загоняют на пустыри, там настройки на какие-то на набережную Шевченко. Туда мы не пойдем в любом случае, это решение штаба, потому что это просто смешно. Там хоть акции массового самосожжения там устроим, нас никто не увидит.
К настоящему времени о своем желании участвовать в Народном марше свободы 14 июля уже заявили около 3000 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Российский Конституционный суд рассмотрит 9 июля запрос парламентских фракций о соответствии российскому основному закону протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации. Протокол был подписан в Женеве 16 декабря прошлого года и подлежит ратификации парламентом, против которой выступают авторы обращения в Конституционный суд «Коммунисты» и «Справедливая Россия». Подробности в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Конституционный суд будет рассматривать запрос Домских фракций КПРФ и «Справедливой России» в срочном порядке. Уже 10 июля в Госдуме, в случае, если суд не поддержит выводы коммунистов и эсеров о нежелательности вступления России в ВТО, единороссы готовы ратифицировать вызвавший столько протестов протокол. На прошедшей неделе КПРФ и другие критики Всемирной торговой организации провели митинги по всей стране, на одном из которых, московском, первый заместитель Геннадия Зюганова в Компартии Владимир Кашин приписал ВТО чуть ли не планы глобального господства и заявил, что коварные замыслы опять поставить Россию на колени вынашивались давно.
17 лет разваливали нашу страну, которая еще 17-18 лет назад много имела в своем потенциале. И именно тогда власть решила вступить в ВТО. Именно тогда еще ВТО действительно была торгующей организацией. Товарами народного потребления, продовольственными ресурсами и не занималась так мощно, как в последние годы, политикой. Сегодня мы видим, что за эти годы ВТО превратилась не столько в торгующую организацию, а скорее в политический, экономический и, я бы так сказал, военный механизм порабощения внутренних рынков, как вещевых, так и продовольственных, да по большому счету и недр тех стран, которые располагают этими недрами.
Протесты против вступления России во Всемирную торговую организацию объединили даже таких непримиримых противников, как лидер Левого фронта Сергей Удальцов и режиссер-политолог Сергей Кургинян. И тот, и другой на прошедшей неделе приняли участие в организации уличных акций против присоединения России к ВТО. Всемирная торговая организация вызывает серьезные опасения и у экономистов левого толка, один из которых, Михаил Делягин, описал в интервью «Радио Свобода» негативные, по его мнению, последствия вхождения Москвы в этот международный торговый клуб.
Правила ВТО исключают, во-первых, равноправие конкуренции, потому что все присоединяются на разных условиях. И за 12 лет активного ведения переговоров российские реформаторы сдали все, что только можно. Понесут большие потери российские производители. Там, например, действительно на процентов на 10 снижается защита некоторых отраслей тарифная. Но если в отрасли рентабельность 5%, как, например, в молочной отрасли, то это оказывается фатальная разница. Страшный удар наносится по производству сыров, по производству свинины, которая очень важна для социальной стабильности, по производству грузовиков и так далее. Обещание государства, что все это будет компенсировано бюджетными субсидиями, в общем, это тоже противоречит правилам ВТО, поэтому, к сожалению, реализовано, скорее всего, не будет. Самое главное в том, что правила ВТО исключают возможность усиления интегральной защиты, то есть общей защиты национальной экономики от внешней конкуренции. У нас она снижена очень сильно. После присоединения к ВТО тарифная защита российской экономики будет ниже, чем у Китая. Это означает, что, во-первых, никакой модернизации не будет, потому что модернизация на первом этапе создания новых производств требует усиления их защиты. А во-вторых, это делает нас беззащитными перед глобальным кризисом, потому что глобальный кризис требует усиления протекционизма. И все страны большой двадцатки, кроме России, в общем-то, пользуясь разного рода юридическими хитрыми комбинациями, на эту защиту пошли.
Впрочем, другие экономисты полагают, что несмотря на трудности, которые могут ждать Россию во Всемирной торговой организации, вступать туда нужно. В этом, в частности, уверен директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
Мы должны быть в этом клубе, потому что это конституция мирового хозяйства. Понятно, что там некоторые правила устарели, но если вы хотите их изменить, вы сами должны быть в этом клубе. Поэтому я твердо убежден в том, что баланс преимуществ и недостатков все-таки складывается в пользу преимуществ. Очень высокая степень вероятности, что Конституционный суд все-таки поддержит соглашение между Россией и ВТО, о вступлении России в ВТО. Я буду крайне удивлен, если будет принято альтернативное решение. Есть много других средств, которые можно использовать для того, чтобы все-таки импортозамещение развивать. Просто нужна, как бы банально это ни звучало, политическая воля.
Большинство экспертов вслед за Русланом Гринбергом уверены, что Конституционный суд признает протокол о присоединении России к ВТО соответствующим российскому основному закону. Однако это вряд ли остудит страсти, которые, скорее всего, разгорятся на самом пленарном заседании Госдумы, где будет обсуждаться ратификация этого документа. Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю и далее в нашей программе. Во Владивостоке суд присяжных начнет рассматривать дело так называемых «приморских партизан». 10 июля исполнится год со дня крушения теплохода «Булгария». В Ялте состоятся переговоры Виктора Януковича и Владимира Путина. И 20 до 20 – новое шоу по поиску молодых гениев на американском телевидении. Обо всем этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. 9 июля объявлено днем всероссийского траура по погибшим при наводнении на Кубани. По последним официальным данным, в результате наводнения погибли 153 человека, пострадали более 12 тысяч. Наибольшее число жертв разрушений в городе Крымск. В зону бедствия из разных регионов России отправляются партии гуманитарной помощи. Гражданские активисты ведут в интернете сбор средств для пострадавших. На Кубань прибывают волонтеры. В Петербурге задержаны более 10 активистов оппозиции, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов и одна из организаторов акции протеста в городе Ольга Курносова. Оппозиционеры были задержаны у Большого концертного зала «Октябрьский», где собирались активисты, чтобы принять участие в оппозиционной акции «Белые ночи». Участниц панк-группы «Pussy Riot» могут освободить из-под стражи 9 июля. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат одной из обвиняемых Николай Полозов, сославшись на информацию, полученную им от надежного источника. В больнице украинского города Чернигов остаются трое пострадавших пассажиров автобуса, который вчера перевернулся на трассе. В автобусе ехали 43 паломника из Псковской области. Погибли 14 россиян, 29 получили ранения. Остальных пострадавших доставили самолетами МЧС в Москву и Псков. Международный посланник Кофи Аннан прибыл в Дамаск со срочным визитом. Он проведет переговоры с руководством Сирии. Блок светских либеральных партий заявляет о победе на прошедших в субботу всеобщих выборах в парламент Ливии. Официальных данных об итогах голосования пока нет. Государства-донора Афганистана на конференции в Токио пообещали выделить Кабулу на проведение структурных экономических реформ около 16 миллиардов долларов до 2015 года. Более 20 человек стали в воскресенье жертвами взрывов и нападений на юге Афганистана. Среди погибших – мирные жители и афганские полицейские.
В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов. Во Владивостоке 9 июля суд присяжных начнет рассматривать дело так называемых приморских партизан. Заседание пройдет в открытом режиме. Способствовать тому, чтобы процесс по столь резонансному делу прошел максимально гласно, готовы правозащитники и гражданские активисты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Приморскими партизанами встречается еще название «охотники на милиционеров», и иногда «банда Муромцева» называют группу лиц, которая обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений в Приморском крае в феврале-июне 2010 года. В середине июня этого года два участника группы при задержании покончили с собой, а шестерым – Александру и Вадиму Кофтунам, Роману Савченко, Максиму Кириллову, Владимиру Илютикову и Алексею Никитину – предъявлены обвинения в убийстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и разбое по статьям 105, 317, 209, 162 и ряду других Уголовного кодекса. В операции по поиску и поимке так называемых приморских партизан принимали участие крупные формирования ФСБ, внутренних войск и спецназа. Партизаны с самого начала заявляли о том, что их действия были своеобразной акцией протеста против злоупотреблений сотрудников правоохранительных органов. Однако предпринятая в Кировском райотделе милиции Приморья служебная проверка, по уверению руководства, никаких нарушений не выявила. Суд над приморскими партизанами привлек внимание столичных гражданских активистов и правозащитников. Рассказывает пресс-секретарь Ассоциации адвокатов за права человека Юлия Гусейнова.
В сети Facebook была создана группа «Приморские партизаны» для того, чтобы освещать события, связанные с судом над приморскими партизанами. В группу вошли и правозащитники, и гражданские активисты. Журналисты туда вошли уже в эту группу. В рамках группы был открыт счет для сбора средств на защиту приморских партизан. Сбором средств заведует гражданская активистка Марина Злотникова. Она известна своими акциями на Красной площади. И не только, неоднократно выступала в поддержку различных инициативных групп. Она сейчас занимается сбором средств. Как она сказала, что она готова отчитаться за каждую копейку и за каждый рубль. Предполагается, что все средства, которые будут собраны от граждан, от других гражданских активистов, от каких-то, возможно, организаций, все эти деньги планируется тратить на авиаперелет из других регионов в Приморский край, а также на реализацию поездок в Кировский район, чтобы гражданские активисты, правозащитники, журналисты, может быть, адвокаты могли ознакомиться с тем, что там происходит на месте. То есть увидеть те самые особняки, о которых говорят приморские партизаны, о которых неоднократно сообщал Алексей Никитин, о которых сообщил Александр Кофтун. А также, как сказала Марина Злотникова, что будут организованы поездки и на плантации конопли. Есть информация, что она там произрастает. Могут сами люди оценить, каким образом ведется борьба, в том числе и с наркоторговлей в Кировском районе Приморского края.
Сказала Юлия Гусейнова. Обвиняемые по делу приморских партизан заявляют, что убитые ими полицейские из Кировского района Приморья продавали героин детям и намеренно закрыли местный спортивный клуб «Патриот», чтобы наркоту покупали лучше. Именно о роскошных особняках, принадлежащих сотрудникам полиции, и идет речь. О том, как в Приморье относятся к делу приморских партизан, «Радио Свобода» рассказал местный журналист и политолог Андрей Калачинский.
Для Приморья это было огромным шоком. Ребята имеют приморские корни, они наши земляки. Их многие знают. Более того, в Приморье и в Владивостоке, в других небольших и разных городках, то там, то сям, на стенах домов встречаются странные надписи «Слава приморским партизанам». Речь идет не о тех вот партизанах, которые освобождали Приморье, когда пришла советская власть там, в 22-м году. Это именно о тех ребятах из небольшого там поселка, которые вот устроили себе такую интересную судьбу. То, что случилось в Приморье, очень подробно обсуждалось здесь. Я думаю, что в каждой семье, и, конечно, поражает то, что общественный настрой, я боюсь это сказать, но скорее был на стороне этих ребят. То есть они совершали ужасные вещи, потому что любое убийство – ужасная вещь. И любое убийство, когда отбирают специально жертв для убийства, а они объявили, что воюют именно с милицией, это тем более ужасно. Но вместе с тем, люди, когда говорили об этих так называемых приморских партизанах, они понимали, что ребята, наверное, доведены до отчаяния. И то, что вот сейчас процесс начался, и хорошо, если он будет максимально открытым, мы наконец-то сможем узнать правду, насколько то, что говорят сами ребята о себе, что они воевали за справедливость, это правда. А может быть, права сторона обвинения, которая говорит, что перед нами просто бандиты, это очень серьезная проблема. Для приморской прессы эта тема, я думаю, что чрезвычайно важна. И приморские журналисты, некоторые из них и приезжали в те места, откуда эти ребята, и были в Уссурийске, когда там штурмовали дом, где они там в последний момент оборонялись, сдавались. И поэтому в приморских СМИ этой теме уделяется много внимания. Я еще раз повторю, было бы очень хорошо, чтобы суд прошел в открытом режиме.
Подчеркивает Андрей Калачинский. Накануне первого заседания по делу приморских партизан пресс-служба Приморского краевого суда выступила со специальным заявлением, в котором, в частности, говорится: «Некоторые информационные агентства сообщают о том, что судебное следствие по делу так называемых приморских партизан будет проходить в закрытом режиме. Мы доводим до сведения, что судебное слушание этого уголовного дела будет проходить в открытом режиме». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
10 июля исполнится год со дня крушения теплохода «Булгария», затонувшего в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана в 3 километрах от берега. Тогда 122 человека погибли, 79 удалось спасти. В мае Следственный комитет России завершил расследование обстоятельств крушения «Булгарии». 5 обвиняемых сейчас знакомятся с материалами 80-томного уголовного дела. По мнению эксперта, спустя год после крушения теплохода «Булгария» состояние российского речного флота остается прежним. Средний возраст теплоходов – 50-60 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул 10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище в районе поселка Сюкеево Камско-Устинского района Татарстана в 3 километрах от берега. Погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Спаслись 79. По факту кораблекрушения возбуждены 3 уголовных дела о нарушении правил эксплуатации, нарушении правил оказания туристических услуг и о неоказании капитаном судна помощи терпящим бедствия. На скамье подсудимых 5 человек. Обвинения предъявлены субарендатору судна Светлане Инякиной, старшему помощнику капитана «Булгарии» Рамилю Хаметову, начальнику Казанского линейного отдела Волжского управления Ространснадзора Ирику Тимиргазееву и его подчиненному, главному государственному инспектору Владиславу Семенову. Комиссия Ространснадзора пришла к выводу, что причинами аварии стало невыполнение судовладельцем и капитаном требований безопасности судоходства, а также низкая квалификация и недисциплинированность членов экипажа. Родственники погибших получили по 1 000 000 рублей компенсации от федерального правительства и по 300 тысяч рублей из бюджета Татарстана. Погибших похоронили за государственный счет. Есера Бурганова потеряла в этой трагедии дочь и зятя. Эльвире и Самату Зайнулиным было по 41 году. На Булгарии с ними был 15-летний сын Ильгиз. К счастью, его удалось спасти. Сейчас бабушка воспитывает его одна.
Мы потеряли дочь и зять. Трудно без них, очень трудно.
Довольны ли вы тем, как вам государство помогает этот год?
Да, я не жалуюсь, помогли нам. Обещанные вот деньги перечислили, но мы в данный момент ими не пользуемся, потому что пускай внук вырастет до 18 лет, потом будем уже этими деньгами пользоваться. А так не жалуемся, помогли все равно. И государство помогло, и родные помогли.
Год прошел со дня трагедии. Вы довольны тем, как идет расследование? Вам важно, чтобы наказали виновных? виновных. Вот сейчас на скамье подсудимых 5 человек. Как вы думаете, вот это те люди, которые виновны в трагедии?
Я считаю, да. Пускай они ответят за эти дела. Мы же отправили их отдыхать, никак не думали, вот таким макаром результат будет. До сих пор не верится, мы их ждем до сих пор. Люди едут отдыхать и приходят трупами. Куда это годится-то? Все равно, мне кажется, это уроком будет.
Ну вы еще вот своего внука отправите на теплоходе отдыхать?
Нет.
Как-нибудь?
Пока я жива, ни сама не поеду. Мы же каждый год почти что отдыхали. Я сама ездила вместе с детьми, теперь нет. Угу. Теперь я все равно верить уже не буду.
Говорила Есера Бурганова, у которой в результате крушения Булгарии погибли дочь и зять. Представитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Кравченко утверждает, что трагедия Булгарии изменила подход к контролю безопасности речных судов. Он стал гораздо жестче.
Были ужесточены целый ряд параметров системы, как контроля, обеспечения технического состояния современного, так и ремонта, надзора за всем этим процессом. Была принята комплексная целая серия шагов по ужесточению контроля за состоянием технических судов, за слаженностью, готовностью, квалификацией их экипажей. Были приняты серьезные меры по изменению структуры обеспечение плавания по внутренним водным путям России. Это началось по итогам, к сожалению, вот такой аварии у нас очень часто становится отправной точкой для принятия подобных шагов. Начата реорганизация системы прежних капитанств. В данный момент проходит становление таких бассейновых управлений, которые выходят за рамки прежних, привязанных к портам капитанств. Понимаете, это теперь система, ответственные лица официальные контролируют и отвечают, несут ответственность за ситуацию с судоходством на всем протяжении водного пути, ну, в рамках своего географического там региона, русла реки, соответственно, других водоемов. И это, безусловно, прогрессивный шаг.
Генеральный директор компании «Инфлот Worldwide Санкт-Петербург» Игорь Глухов считает, что основной причиной гибели Булгарии стал ее солидный возраст. Судно было построено в 1955 году. Я спросила Игоря Глухова, изменилось ли что-то за год и что из себя представляет сегодня российский речной флот.
Он себе представляет именно то, что и представлял раньше. Средний возраст более 40 лет. Были, конечно, сделаны достаточно серьезные шаги, направленные со стороны федеральных морских властей, Министерства транспорта и агентства по Росморечному флоту по контролю за техническим состоянием, но принципиально ничего не изменилось. Суда старые, их техническое состояние, естественно, не самое лучшее. Также, насколько я знаю, наблюдаю сейчас очень серьезное падение пассажиропотока, интерес вообще к перевозкам на море после этой истории. Насколько я сейчас информируем, все пассажиры сюда работают с загрузкой 50-70%. Поэтому, конечно, без резких и серьезных мер со стороны государства, в частности, на строительство просто нового флота и запрета работы старого, никакого возрождения отрасли, конечно, не будет. На глубоком кризисе этот кризис никуда не делся. Он только, по-моему, усугубляется, потому что они становятся новее. Государство на это способно повлиять только методом создания, как в советские времена, некой федеральной структуры, которая построит новый флот и сдаст его в аренду оператору. Это просто, видимо, очень затратная вещь. Другой вопрос безопасности пассажиров и престиж страны, но это уже такой вопрос риторический.
Главный редактор журнала «Морской бюллетень» Михаил Войтенко с Игорем Глуховым не согласен. Он считает, что Булгария погибла из-за ошибки экипажа, а ее почтенный возраст совершенно ни при чем.
Ну, на мой взгляд, трагедия Булгарии произошла вследствие ошибок эксплуатации. Ну, непосредственно вина лежит на капитане, может быть, не знаю, старшем механике. Вот они непосредственные виновники этой трагедии. Большое количество жертв объясняется опрокидыванием судна. Если бы оно просто там тонуло медленно, то столько жертв не было, может быть, и вообще бы не было. Судо безопасности на сегодня, на речном транспорте, ну, наверняка она каким-то образом повысилась, потому что, естественно, любая авария в любом виде транспорта, она нечто вроде стряски для всей отрасли. Ну и вот в данном случае для речной отрасли.
После того, как затонула Булгария, начали говорить о том, что довольно старое было судно. А имеет ли это значение?
Не имеет. Вот не имеет. Вот старое было судно. Ну и что? Эти старые суда на Канаде ходят по великим этим канадским озерам. Балкеры. Года 2-3 тому назад писали балки, который был построен в конце 19 века. 19-го. Они там плавают по 50-60 лет, а когда их спрашивают, то как вот такие старые суда, они говорят, так мы ж в пресной воде плаваем. Мы можем тут 100 лет плавать и 150. Главное, уход за судном и все. и правильной эксплуатации.
Это было мнение главного редактора журнала «Морской бюллетень» Михаила Войтенко. В результате гибели Болгарии на скамье подсудимых оказались капитаны судов, прошедших мимо тонущего корабля. Капитан сухогруза «Арбат» Юрий Тучин был признан виновным в неоказании помощи терпящим бедствия и оштрафован на 130 тысяч рублей. Капитана буксира «Дунайский-66» Александра Егорова также признали виновным в неоказании помощи терпящим бедствия и оштрафовали на 190 тысяч рублей. Оба утверждали, что не спасали людей, боясь их раздавить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
12 июля в Ялте состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина. Смогут ли в этот раз лидеры двух стран договориться о пересмотре невыгодных для Украины контрактов с «Газпромом» и какой в этом случае может быть цена компромисса? Главные вопросы, которые в преддверии крымских переговоров задают в Киеве. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Как сообщили в администрации президента Украины, по итогам заседания в Ялте Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов планируется подписание ряда двухсторонних документов. Ключевой темой переговоров глав государств вновь будет газовая. Третий год Украина добивается от России пересмотра газового контракта. «Нафтогаз» продолжает покупать голубое топливо у «Газпрома» по одной из самых высоких цен в Европе. После утверждения Верховной Радой закона, по которому русский язык получает статус регионального почти в половине областей Украины, Янукович, предполагает внефракционный депутат Рады Тарас Черновил, надеется договориться с Путиным по газовой проблеме.
Язык – это гарантия, потому что все другое требует определенного более длительного времени. То же самое там по таможенному союзу какие-то вещи. Янукович не на все готов, потому что тут уже свое личное, тут уже теряешь деньги, тут уже теряешь свое имущество. На это он уже пойти не готов. И там могут быть какие-то опосредственные поступки, момент передачи какого-то имущества государственного, каких-то активов. И язык – это гарантия исполнения всего прочего.
В центре внимания ялтинской встречи будет и вопрос функционирования Черноморского флота на территории Украины. Российский флот хотел бы пополнить свой состав новыми кораблями, подводными лодками и истребителями. Сделка по модернизации ЧФЭ – одно из условий давно обсуждаемого Киевом и Москвой пакета договоренностей, предусматривающих снижение цены на российский газ. Как отмечает депутат Рады от правящей партии регионов Владимир Олейник, для Украины – Россия остается стратегическим партнером.
За последние два года товарооборот увеличился в два раза между Украиной и Россией. Это плюс. Мы говорим о России как о партнере. В широком понимании этого слова. Очень много проектов взаимовыгодных. Это и самолетостроение. Мы видим, что прорыв Украины на международный рынок без партнерских отношений с Россией, вероятно, будет сложным. Интересные проекты — атомная энергетика. Интересные проекты, связанные и с космосом. Я думаю, что там, где есть выгода двухсторонняя и России, и Украины, надо работать.
Не отказываясь от евроинтеграции, власти Украины ранее заявляли о возможности сотрудничества с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана по формуле 3+1. Однако в Кремле настаивают на полноправном членстве в этом объединении. Изменилась ли позиция официального Киева относительно таможенного союза? Владимир Олейник продолжает.
Я поддерживаю Виктора Федоровича Януковича в том, что надо обязательно считать все. Не надо так принимать. Вот у нас хорошо, и мы имеем какие-то преференции, а как они будут потом реализованы в жизни? Какие экономические дивиденды и кто получит? Если это будет плюс и для экономики Украины и России, иначе мы другого варианта не рассматриваем. Там, где односторонняя выгода любого союза, этот союз ненадолго. И президент сказал, мы посмотрим, нам надо присмотреться к этой формуле, потому что в еврозоне проблемы. Там есть проблемы, связанные с тем, что, вероятно, будут как-то сужать эту зону. В этом отношении, вероятно, мы будем более прагматичны и присматриваться к тому, какие экономические выгоды получит Украина.
Между тем, украинская оппозиция убеждена, что языковой закон, раскалывающий Украину, не поможет Януковичу решить газовый вопрос с Путиным, говорит депутат Рады от фракции «Блок Юлии Тимошенко-Батьковщина» Андрей Шкиль.
Путина интересует самое главное, да, это монополизировать внешнеполитический украинский курс, чтобы Кремль решал. На каком языке будет говорить страна, не имеет значения. Ну вот, запрещение комментировать матчи на русском языке в Казахстане. Было вообще ноты. Нет, главное совпадение курса. За этим приезжает Путин. В обмен на это будет понижен национальный газ. То есть отдайте независимость, тогда мы подумаем.
В конце июля на Украине официально стартует предвыборная парламентская кампания. И это еще одна причина для России отложить решение ключевой проблемы для украинского руководства.
И ни к чему они не договорятся, потому что у России есть козырь. У них уже прошли президентские выборы, а господин Янукович еще не выиграл парламентские. И, по всей вероятности, не выиграет. То есть его положение уже в октябре месяце будет несколько худшим, когда нужно будет закачивать газ и покупать его в больших объемах. То есть они в изоляции, и не только политической, они в изоляции интеллектуальной, потому что нет новых идей. Россия никак не отреагировала на все те демарши украинского правительства от завоза катарского газа до непостроенного терминала. Украина делает авантюрные заявления, а реально она уменьшить свою зависимость от российского газа не может, чтобы это стало аргументом в переговорном процессе с господином Путиным.
Констатирует оппозиционер, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
20 до 20. Так называется программа, в которой американский телеканал CNBC в течение двух дней, 11 и 12 июля, покажет, как по инициативе миллиардера Питера Тиля идет отбор молодых гениев. 20 одаренных молодых людей до 20 лет будут бороться за звание «Новое лицо Силиконовой долины». Для этого они должны представить новую, оригинальную, далеко идущую идею и выполнить еще одно обязательное условие. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Чтобы попасть в двадцатку избранных и получить по 100 тысяч долларов и всяческую помощь в осуществлении революционной технической идеи, молодые гении должны бросить колледж. По мнению Питера Тиля, если в молодом человеке созрела интересная идея, незачем тратить 4 года на учебу в высшем учебном заведении. Надо заняться внедрением своего изобретения немедленно. А как же университетский диплом, научная степень магистра, доктора наук? То есть все то, о чем мечтают для своих детей многие родители. В Америке сейчас часто говорят о том, что высшее образование не гарантирует работу, что взятые за годы учебы студенческие займы выплачивать все труднее, а общая задолженность в Америке по таким займам достигла $1 триллиона, и что, как утверждает Питер Тиль, можно добиться успеха и без высшего образования. Вот что думает об этом Дон Рактор, президент Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айдахо. Я думаю, проблема высшего образования в Америке, так же, как и школьного образования, усреднение. Вместо того, чтобы всячески поощрять и воспитывать нестандартное видение, творческую фантазию, независимость, школы и колледжи следят за выполнением учениками общих правил. А люди неординарные, особо одаренные, как правило, не вписываются в общепринятые стандарты, сомневаются в том, что считается истиной. Недостатки системы образования пытаются исправить такие люди, как Питер Тиль, которые тратят свои деньги на поиск и поддержку новых Эйнштейнов, Эдисонов, Джобсов и Биллов Гейтсов. В большинстве наших колледжей студенты тратят 4 года не на получение профессиональных знаний, а на общелиберальное образование. Они усваивают политкорректность, но не учатся мыслить независимо, искать, как улучшить нашу жизнь новыми, более эффективными и менее дорогостоящими изобретениями. Из нескольких миллиардов людей на планете лишь 0,01% или 0,001% населения способно дать миру нечто принципиально новое. Нам лишь надо найти таких людей, бережно помочь в развитии их дарования. От этого все выиграют. В государственных школах нашего штата лишь недавно увеличили финансирование программы для особо одаренных детей. Но основные средства, причем колоссальные, государство выделяет на вытягивание слабых учеников. Получается, что для нашего общества важнее малоспособные, отстающие, чем одаренные, ушедшие далеко вперед и вынужденные затем стоять на месте, поджидая отстающих. Такой подход тормозит развитие общества. Один человек, Билл Гейтс, создал Microsoft, и теперь десятки миллионов пользуются его услугами. Нам бы побольше таких, как Гейтс. Хорошо, что на поиски новых гениев Питер Тиль не жалеет средств. Помогая им, он помогает всему нашему обществу. Это был Дон Рактор из Института общественных интересов. По инициативе Питера Тиля, юные дарования, убедившие экспертов в перспективности своих научно-технических идей, должны также овладеть основами предпринимательства, чтобы суметь создать собственную компанию, как это сделали в свое время Джобс, Билл Гейтс, Цукерберг. Питер Тиль любит напоминать, что в 1665 году, когда Кембриджский университет закрылся на время эпидемии чумы, Исаак Ньютон использовал освободившееся время для самообразования и разработал методы дифференциального и интегрального исчисления и открыл закон всемирного тяготения. Программа Питера Тиля для особо одаренных молодых людей до 20 лет предусматривает двухлетнее бесплатное обучение под руководством крупнейших ученых, инвесторов, предпринимателей, изобретателей. Более 1000 заявлений из 40 стран поступило в фонд Питера Тиля от школьников, студентов и аспирантов. Среди финалистов 19-летний Семен Резчиков из Хиллсборо, штат Нью-Джерси. Американские друзья называют Семена «Russian Sam». Он пытается превратить синтетическую биологию из науки в технику путем скрещивания синтетической биологии с нанотехнологией. Это, как он считает, позволит относительно легко заменять пришедший в негодность внутренний орган или так стимулировать иммунную систему, чтобы она сама справлялась с болезнью. Зрители телеканала CNBC смогут увидеть, как претенденты на грант смогут или не смогут всего за 2 минуты убедить строгих экспертов Силиконовой долины, что именно они сумеют изменить мир, сделав его лучше. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». План на неделю. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой 3 журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.